Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о зачатии святой праведной Анной Пресвятой Богородицы. Далее беседа священника Константина Кравцова с поэтессой Светланой Кековой. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы рассмотрим проблему соотношения веры и разума. Это, конечно, одна из ключевых проблем в христианском богословии и в христианской философии.
Более того, я скажу, что это не то, что одна из ключевых, а это, наверное, все-таки действительно самая ключевая проблема христианства. Не случайно и в Священном Писании, и у многих отцов Церкви мы читаем, что человек спасается верою. И поэтому без того, чтобы понять, что же такое вера, мы не можем понять и путь нашего спасения. А с другой стороны, проблема веры выходит на первый план и в современной культуре. Ведь современная культура считает, что вера и разум противоположны.
Ну да, если человек во что-то верит, то значит это, во что он верит, невозможно доказать. А если это возможно доказать, то, соответственно, здесь вера как бы неуместна. Потому что если что-то можно доказать, то это уже истина, и без веры.
Совершенно правильно. Вы замечаете основное такое противоречие, на которое обращает внимание современный мир. И из этого противоречия вытекают очень многие печальные следствия, которыми богат современный мир. Главное из этих следствий – это атеизм. И поскольку для всех очевидно, что мы живем в научном мире, в мире, основанном на достижениях разума, на открытых при помощи разума законах, И действительно, мы не можем не признавать все достижения разума. Мы не можем отвергнуть роль разума в нашей жизни. Разум, на котором основывается наука, на котором основываются все научные достижения последних столетий и тем более десятилетий, те достижения, которыми мы все, православные и неправославные, активно пользуемся. Ведь понятно, без научных открытий ничего невозможно. Невозможно ни одна радиопередача без того, чтобы воспользоваться выдающимися открытиями ученых и инженеров. И эта очевидность разума, очевидность его истинности, она и приводит к этим выводам о том, что вера – это нечто ущербное. Вере нет места в нашем мире.
Ну да, вера потому что воспринимается как нечто пассивное, а разум – это активное начало.
Да, здесь много можно привести причин, но, как правило, противники веры говорят, что вера – это удел человека неразумного. Действительно, удел человека неактивного, который не умеет и не хочет думать, который верит любому человеку, не проверяя, истинны его знания или ложны. А как проверить? А проверить ведь можно только разумом. И опять же мы попадаем в эту же самую проблему. Можно ли проверить веру разумом или нельзя? А если вера и разум противоположны, что мыслится каждым человеком как очевидное, то, разумеется, нельзя проверить веру разумом.
На этом основании многие впадают в противоположную крайность. Как говорил отец Андрей Кураев, достаточно так ярко и образно, что люди выбирают либо разум, и плевать они хотели на веру, либо они выбирают веру, и уже тогда совершенно не обращают внимания на разум. То есть верят во что угодно и чему угодно, и до абсурда дело доходит.
Совершенно правильно. Не умея объяснить смысл проблемы отношения веры и разума, человек выбирает или одну, или другую крайность. Или доверяет только разуму, считая веру ошибочной способностью человека и становится атеистом, или выбирает только веру, считая разум, как сказал Мартин Лютер, потаскухой дьявола и становится таким фундаменталистом. Только верою спасается человек, только верою. Не дай Бог заниматься наукой, не дай Бог сомневаться в своих вероучительных положениях. Но на это атеист смотрит и скептически спрашивает, а ведь вера-то бывает разная. Как можно согласовать веру во Христа с верой в Магомета, веру в Будду с верой в какие-то языческие культы?
Понятно, что этот аргумент как раз используют атеисты, доказывая, что вера – это что-то эфемерное.
Да, логика здесь очень проста. Истина одна, ошибок много. Если мы спрашиваем себя, сколько будет дважды два, то истинный ответ один – четыре. Ошибочных ответов – бесконечное количество. И от этой простой логики очевидный вывод – значит, разум открывает истину, а религия дает нам ошибочное знание. Таким образом, мне кажется, что одна из главных проблем современного мира, как раз вытекающих из проблемы отношения веры и разума, это проблема двух крайностей. Ведь человек, пытаясь найти себя в этом мире, пытаясь найти какую-то опору, на которой строить свое собственное мировоззрение, выбирает одно из двух – или веру, или разум. И он становится или атеистом, или таким вот фундаменталистом, доверяющим только вере, отвергая все достижения науки и попадая в странную ситуацию. Мы живем в этом мире и на словах, отвергая положение науки, ими пользуемся.
Но ведь затворники пензенские, они же сказали, что нам не нужно это все.
Да, налицо бывают и совершенно крайние выводы, как сектанты, старообрядцы, которые уходят в леса, в пещеры, действительно стараясь убежать от всех достижений разума, от всех достижений современного научного прогресса.
Особенно остро эта проблема стоит в отношении медицины, когда православных упрекают, что же вы обращаетесь к врачам, вот у вас есть иконы, есть молитвы, есть святыни ваши, вот вы лечитесь ими.
Да, совершенно правильно. И атеисты очень живо реагируют на факт болезни какого-нибудь из православных иерархов, когда узнают, что тот или иной епископ попал в больницу. Они тут же иронизируют. Ну как же так? Где же его вера? Почему он пошел лечиться к ученым, а не, скажем, воспользовался святой водой, молитвой и так далее, и так далее?
То есть они тоже признают антагонизм веры и разума?
Конечно. Атеизм – это прежде всего следствие непонимания проблемы отношения веры и разума. Это следствие однозначного решения этой проблемы, то есть решения противоположности веры и разума. А то, что разум истину открывает, это для всех очевидно.
К тому же ведь мы помним безбожные времена, когда просто людям внушалось, что вера – это мракобесие.
И как реакция на это в современном мире – другая крайность. Наука уводит нас от спасения. И как здесь не вспомнить слова известнейшего французского философа, под которыми подпишутся, наверное, многие из нас, если бы не одно «но». Я имею в виду известного французского философа Вольтера. Как-то Вольтер сказал, в современном мире есть два самых страшных врага. Это атеизм и фанатизм. Одно «но», которое я хотел сказать, под фанатизмом он понимал католическую, то есть христианскую церковь.
Ну, понятно, что от Вольтера невозможно ожидать иного видения этого вопроса, но к тому же надо учитывать ту историческую ситуацию, в которой он находился.
Да, Вольтер сам тоже стал во многом жертвой такого не до конца понятого христианства. Ну, а каким оно было в Западной Европе в XVIII веке, я думаю, каждому из нас хорошо известно. Но в целом, если отвлечься от контекста этой вольтеровской фразы, я думаю, что в главном он прав. Именно атеизм, то есть неприятие веры ни в каком виде, и фанатизм, то есть полное несогласие с разумными аргументами, является двумя страшными врагами современной цивилизации.
Ну да, это как две крайности. Ведь святые отцы не зря говорят, что христианство – это срединный путь.
Да, вы правильно говорите, но, казалось бы, как найти середину между двумя противоречиями? Может ли быть середина между плюсом и минусом? Ведь именно так понимают отношения веры и разума, как взаимоисключающие друг друга способности человеческие, как плюс и минус, как правда и ложь.
Каждый по-своему понимает плюс?
Безусловно, но тем не менее, многие считают, что середины здесь быть не может.
Но все-таки это очень важный вопрос. Вот, Виктор Петрович, а у святых отцов есть согласие по этому вопросу?
Вы знаете, вопрос, конечно же, очень важный, и на него ответить однозначно, наверное, невозможно. Но я думаю, что ситуация станет несколько понятнее, если мы ознакомимся с различным подходом к решению этой проблемы у западных и восточных отцов церкви.
Напомню, что разделение на западную и восточную, на католическую и православную церкви произошло в 1054 году.
Да, а до этого церковь существовала, возникали различные проблемы, споры, непонимания, но это была единая православная католическая церковь с двумя центрами в Риме и Константинополе.
Ну, кстати, вот да, вот вы сейчас сказали два центра. Обычно как-то вот и в сознании воспринимается западное, это схоластическое, и восточное, святоотеческое.
Такая картина, безусловно, возникает в нашем уме, но следует сразу же оговориться. Схоластика возникает во втором тысячелетии, 11-12 века. Мы же говорим о самом начале первого тысячелетия, о возникновении западного и восточного богословия. И уже в это время виден различный подход. Даже по тем беседам, которые мы успели провести, мы видели разный подход у западных богословов. У Тертуллиана резкий подход «веруй, ибо абсурдно». Более здравомыслящий, спокойный подход у блаженного Августина «веруй, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить». Но уже виден главный момент – различие подходов. Споры между разными богословами, которые в эпоху схоластики, вы это правильно отмечаете, будут только множиться, углубляться, и позиции разных философов, богословов, схоластов будут все больше и больше отличаться одна от другой. И совершенно иная ситуация на Востоке, в Византии. Там, конечно, тоже есть интерес к проблеме веры и разума. Трудно назвать восточного отца, который так или иначе не поставил бы эту проблему. Но споров практически не видно. Практически единодушный, одинаковый подход к этой проблеме.
Но есть такое мнение, что восточные богословы не ставили эту проблему так остро, как западные богословы и философы, потому что сам менталитет, само мышление было несколько иное. Это, может быть, даже имеет какие-то корни и в самом устройстве империи.
Да, вы правы, указывая, что различие в понимании веры и отношение веры и разума уходит корнями глубоко в культуру западной и восточной частей Римской империи. Ведь что такое римская, латинская культура? Это действительно, как вы правильно сказали, право, это воинское понимание доблести, это государственность. Это человек, который мыслит себя в государстве, знает свои права и обязанности, и эту модель своего мышления, эту модель своего мировоззрения он переносит и на понимание веры. Восточная же часть Римской империи – это продолжение греческой культуры, созерцательной, философской, которая подходит к решению мировоззренческих проблем, если можно так сказать, гораздо более спокойно, личностно, ощущая место человека в космосе. Не только отношение человека с другим человеком, а отношение человека ко всему миру. И, безусловно, это находит продолжение в православном богословии как отношение человека к Богу как к Творцу мира. На Западе же мы видим отношение к Богу просто как к другой личности. Перенос отношения человека к другому человеку проявляется в понимании отношения человека и Бога как одной личности и другой личности.
Ну, как императора и подчиненного.
Да, как императора и подчиненного. Как мы обычно разговариваем с людьми. Верить мне этому человеку или не верить? Модель такого же отношения мы можем видеть и в отношении человека и Богу. Верить мне в Бога или не верить?
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассмотрение проблемы соотношения веры и разума. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Зачатие праведной Анны Пресвятой Богородицы. Святая Анна Мать Пресвятой Богородицы была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левиина. Она вышла замуж за святого Иоакима, который был родом из Галлии. Долго святая Анна была бесплодна, но по прошествии 20 лет, по горячим молитвам святых супругов, ангел Господень возвестил им о зачатии дочери, которую благословит весь род человеческий. Зачатие святой Анны совершилось в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева, нареченная Марией. Большинство икон, посвященных зачатию святой Анны, изображают Пресвятую Деву, попирающую ногами змея. Внизу иконы, по сторонам ее, святые Иоаким и Анна изображаются обычно с поднятыми вверх и молитвенно сложенными руками. Глаза их также устремлены вверх и созерцают Матерь Божию, которая как бы парит в воздухе с распростертыми дланями. Под ее стопами изображен шар, обвитый змеем, обозначающим дьявола, который в лице падших прародителей стремится подчинить своей власти всю вселенную. Существуют также иконы, на которых святая Анна держит на левой руке Пресвятую Деву в младенческом возрасте. На лице святой Анны изображено особое благоговение. Старинная икона большого размера, написанная на холсте, находилась в селе Меньковицах Дубинского уезда Волынской епархии. Издревле этот праздник особенно почитался в России беременными женщинами. На Афоне, у самого подножия Святой Горы, есть чудный скит, посвященный бабушке Господа Иисуса Христа, Святой Анне. Там хранится ее стопа, и есть чтимая икона праведной Анны с Пресвятой Младенницей Девой Марии на руках. А рядом с иконой множество младенческих фотографий. Это те дети, которые родились по вере их родителей в молитвы Святой Анны. Мужья бесплодных женщин приезжали на Святую Гору в этот знаменитый скит и молились праведной, которая тоже некогда была бесплодна и, более того, терпела незаслуженные поношения, считалась отвергнутой Богом, и вот сподобилась родить радость всей вселенной, Матерь Божию. Молитвы скорбящих мужей были услышаны, и Господь Иисус даровал им детей по молитвам своей бабушки. Благодарные родители прислали фотографии младенцев своих в скит святой Анны, и уже весьма много набралось таких снимков у иконы долготерпеливой праведницы. Там, в скиту, мне лично, как и собратьям моим паломникам, довелось познакомиться с одним монахом, который, со слезами размышляя о пути России в 20 веке, о новомучениках наших, сказал приблизительно следующее. «Думаю, надо прославить не того или иного подвижника, но одно — всю русскую землю, перенесшую за веру такие неописуемые страдания». В этих словах ясно видится параллель родины нашей со святой Анной, терпящей неисчислимые поношения от мира, ставшей как будто позором для него, но являющей этому миру надежду в подвиге и молитвах сияющего созвездия новых свидетелей Христовой любви. А перед нами, детьми возрождающейся, будем надеяться, России, призванных в церковь молитвами новых мучеников, стоит вопрос, на который и нам самим отвечать, и детям нашим, вопрос, прекрасно выраженный поэтом. О, Русь, в предвидении высоком, томясь под ношею креста, каким ты хочешь быть востоком, востоком Ксеркса или Христа?
В эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу представить вам поэта, чья известность начинается с времени конца тоталитарного режима, времени, ознаменованного, кроме всего прочего, массовыми публикациями рукописей, ходивших в самиздате. Таким самиздатовским автором была и Светлана Кекова, живущая в Саратове. Интересно, что ее выход к российскому читателю совпал с ее приходом в церковь, хотя верующей Светлана была с детства.
У меня была верующая бабушка. Она жила в Пензенской губернии. И каждое лето я туда ездила, когда была маленькая. И я не могу сказать, что она меня воспитывала в вере. Храма не было в деревне, он уже был разрушен. За 3 километра от нас село большое было, Синодское. Там был замечательный храм, но он тоже был разрушен. И времена были такие, что понятно. Я с 1951 года, то есть вот в деревню-то я начала ездить, ну, буквально, скажем, там с 54-го, 55-го, там 56-го и так далее. И вплоть до того времени, пока я кончила школу. А папа у меня был военный. И крестили меня тайком. Вот в этой же деревне меня тайком крестили. Крестили меня на похоронах моей другой бабушки. Это бабушка Марфа, о которой я говорю, это папина мама. И я повторяю, воспитания не было, но, наверное, была все время молитва бабушки за меня, потому что она прожила очень долгую жизнь, она умерла, ей было 97 лет. Жизнь была очень тяжелая, то есть она хлебнула все, что может хлебнуть человек, живущий в деревне, в Советском Союзе. То есть это был и голод, и война, и работа в колхозе, и 6 детей, которых она выращивала одна, потому что мой дедушка очень рано умер. Храма-то не было, но она все время молилась. Она все время молилась, когда она была уже слепая, она ослепла. И потом ее, уже когда она совсем слабая была, взяла к себе младшая дочь, моя тетя, в Тамбов. 10 лет я прожила в Тамбове. Мы туда приехали, когда я пошла в школу. Я закончила школу в Тамбове и уехала в Саратов. И вот она ее привезла в Тамбов, она уже ничего не видела. И, собственно, что она делала? Она себе из шнурка сделала четки, навязала узелочков, и вот она сидела и молилась за всех родных. И я думаю, что, наверное, это бабушкина молитва меня привела в церковь. Я всегда была верующим человеком, то есть у меня никогда не было сомнений в бытии Божьем. Но я была не церковный человек, потому что, опять-таки, вот вне традиции, скажем так, потому что мама у меня был верующий человек, а вот папа был военный, папа был политработником, он прошел всю войну, причем прошел войну, самые страшные кампании он прошел в пехоте, он был под Сталинградом, он был на Курской дуге и форсирование Днепра, то есть то, что он вообще выжил, это такое чудо, я вот думаю, что я появилась на свет, что это действительно было чудо какое-то, то, что я вообще появилась на свет. Ну, и мама в церковь не ходила, но она была тоже верующим человеком. И, опять-таки, она никогда ничего не говорила на эту тему, но есть какие-то вещи, которые в воздухе, да, которые из воздуха добываются. И она была человеком, и она, и папа, ну, вот они деревенские люди, которые уже насильственно отрублены, отрезаны от этой традиции, но они были, конечно, по образу жизни, мыслей, поступков, они, конечно, были христианами, как, собственно говоря, вообще все это поколение, потому что то, что они вынесли на своих плечах, то, что они победили в этой войне, это, конечно, победила, конечно, христианская страна. И это поколение, которое, с одной стороны, конечно, ну вот я думаю, что мы, их дети, мы расплачиваемся как раз за то, что они тоже, все равно они уже воспитывались в советских школах, это там не их вина была, но тем не менее, вот это уже было все равно отступление. Но если говорить об их жизни, если сравнивать вот с нашей жизнью, это был совершенно другой уровень духовной жизни, при том, что они, скажем так, были не церковные люди. И когда я уже начала ходить в церковь, это были 80-е годы, конец 80-х годов, ну, начиная с середины. И почему я раньше не ходила? Я понимала, что церковь – это святое место, в котором я считала, что я там недостойна быть. Я думаю, что очень многих такое было чувство. То есть именно потому, что не знаешь, как себя вести, не знаешь, как войти. То есть я чувствовала себя недостойной, и поэтому я в храм не ходила, хотя я, повторяю, я всегда была верующим человеком. Но эта вера, скажем так, она была неосознанна, она была как-то, что называется, непроговорена для себя. Да? То есть вот символа веры, так скажем, символа веры не было. А было вот такое вот неопределенное понимание, размытое, что есть Творец, что мир сотворен, что есть высшая сила, которая связана с человеком. И когда я начала ходить в храм, первое время это было редко. Я там заходила, допустим, стояла, там ставила свечку, я не понимала службы, естественно. А вот когда началось воцерковление, я думаю, что это тоже вот какой-то типичный путь современного человека, потому что, мне кажется, если в России старой, вера была традиционной, человек воспитывался, он воспитывался в традиции, он воспитывался, в общем-то, любая семья, даже если это была семья, скажем так, теплохладная, да, и тем не менее все равно соблюдались обряды, отмечались праздники там и так далее, детей там крестили, венчались, отпевали. А мне кажется, что вот такой один из типичных путей современного человека в церковь – это путь греха, страдания от этого греха и вот покаяние, которое дается Господом. В этом смысле мой путь типичный. Просто я однажды ночью проснулась, мне приснился очень страшный сон. Я не буду о нем рассказывать. Но я проснулась в таком состоянии, что я поняла, что я могу вот просто... Вот у меня может разорваться сердце. Я поняла, что я просто погибну, если я не пойду в храм. И вот после этого я начала читать Евангелие. Это было, вы знаете, вот эти такие маленькие Евангелия, которые протестанты распространяют. Да, вы знаете, они, в принципе, у всех были. И там были такие вот, как в каких ситуациях, какие отрывки Евангелия читать. Вот я начала их читать, и мне стало хорошо. И вот после этого... Там падая, ошибаясь, не понимая ничего, не зная. Это, в общем-то, было время, когда уже было не опасно ходить в церковь. Хотя я не могу сказать, что вот я не ходила тогда, потому что этого было нельзя, да, там запрещали. А здесь я пошла, потому что это стало можно. Это совершенно не так. Но, тем не менее, стали уже книги какие-то появляться, но их было тогда еще мало. Вот это уже конец, наверное, 80-х, скажем так, 87-й, да, вот. Начало перестройки, да. И я вот так вот, тыкаясь, как слепой котенок, стала приходить на исповедь. Я тоже не понимала, как это нужно. Потом уже появились там и отец Иоанн Крестьянкин, опыт построения исповеди, там, ну и так далее. И вот с этого времени началось воцерковление.
А как ваш приход к вере, ваше воцерковление и ваше поэтическое творчество взаимодействуют друг с другом? Я просто помню ваши стихи. Для меня это такой редкий пример такого плодотворного соединения поэтического дара и религиозного чувства глубокого. Мне показалось, что у вас это все гармонично сочетается. Так?
Вы знаете, как мне дороги ваши слова. Как мне дороги ваши слова. Потому что тот вопрос, который вы мне задали, он для меня очень важен. Я об этом очень много думаю. Причем думаю как бы на разных уровнях. С одной стороны, это сама поэзия, да, как бы слово. С другой стороны, теоретическое осмысление этой проблемы. Тем более, что существует... Великая богословская традиция, осмысление проблем творчества, да? Ну вот одна из моих любимых книг, это книга Киприана Керна о антропологии Григория Паламы, где он, как раз анализируя богословие Григория Паламы, говорит о его подходе к творчеству, о том, что он понимает под творчеством. Вот логос, который есть в мире, который присутствует во всех вещах, собственно, задача вообще человека, не поэта, а вообще человека, обнаруживать эту логосность мира. Мне кажется, это и есть задача настоящего творчества. Но вот как раз на этом пути... А путь-то у меня, если говорить о том, как я писала, я анализирую уже, все-таки времени уже много прошло, то как раз тот период, когда там меня не печатали, но дело не в том, что меня не печатали, а дело в том, что вот я как раз была вне церкви. И есть некие закономерности духовные, которые проявляются в творчестве. То есть когда человек пребывает вне реального богообщения, а реальное богообщение – это таинство, там есть некие тупики, которые подстерегают каждого, каким бы даром он ни обладал. Потому что, скажем так, есть некие мотивы в поэзии, если мы возьмем широкое поле вообще поэзии 20 века, скажем, время, да, вот Бродский, что у него основное, это пространство и время. Значит, время – смерть. Смерть, как одна из основных тем поэзии. И здесь, опять-таки, вот на духовном уровне, осмысление этого. И очень часто человек заходит в тупик. Почему? Потому что, вот да, смерть, которая ждет каждого, да, и если нет, даже я здесь скажу вот не то, что веры, а вот этого того, что пронизывает все твое существо, понимание того, что человек бессмертен, да, потому что Господь уже смерть победил, и потому что, когда мы причащаемся, мы действительно, это вот реальное бессмертие, мы его получаем. Вот если этого нет, то все, это будет тупик. И вот если говорить о Бродском, которого я очень люблю, почитаю, но он зашел в этот тупик. И я Бродским занималась... Ну, профессионально, как филолог. И я, и мой муж, который диссертацию написал о поэтике Бродского. Так вот, вот эти категории пространства и времени, которые являются основными категориями его поэтики. А ведь почему они становятся основными для него, и, кстати, для очень многих других поэтов? А именно потому, что ну, скажем так, вот уже падший мир, да, если он отпал от Бога, и если нет вот этого чувства бессмертия, правильно, мы и заключены в этой клетке пространства и времени. И здесь можно, так сказать, внутри, там очень многие лабиринты открывать, вот эти лабиринты, которые, блестящие лабиринты, которые дает Бродский, но это лабиринты, нет выхода. И, скажем так, Бродский, который жил в России, у него все равно было это чувство, да, вот в его там лучших стихах, даже не будем брать, допустим, рождественские стихи. Опять-таки, дело не в том, что он там за границей находится, а именно потому, что линия развития шла как бы в отказе от того, что было здесь, в отказе не от каких-то там поэтических вещей, да, а, в общем, в отказе от Христа как Господа. Не как пророка и человека, да, потому что он всегда Христа почитал. Это тема отдельного разговора, как менялись рождественские стихи. Здесь и там, хотя там тоже были такие прорывы, был какой-то выход. Но я просто говорю о каких-то общих вещах. Так вот, вот эта проблема взаимодействия человека, который входит в церковь и понимает, что есть иерархия, что творчество, что искусство, это только, как говорил Гоголь, незримая ступенька к Богу. Как Гоголь говорил, он говорит, современный мир уже так далеко отошел от Христа, что он не может к нему непосредственно сразу подойти, что для этого нужно искусство. То есть у искусства служебная роль. Вот как в средневековье философия была служанкой теологии, и в этом ничего унизительного для философии нет. А наоборот, это ее высшее служение. Так вот, в каком-то смысле, вот сейчас, мне кажется, что искусство и творчество, оно должно осознать свою роль, свою истинную природу. И мой путь-то вот как раз вот в этом русле протекал. И, конечно, здесь очень важно именно богословское обоснование, то есть то, с чего я начала, вот богословское обоснование творчества. Потому что есть поэты, которые, ну, скажем так, не занимаясь и не читая богословов, они именно по этому пути шли. Вот я хочу, например, назвать имя Арсения Тарковского, да, поэта, который писал глубочайшие стихи. И, кстати, этого на первый взгляд этого не видно, потому что вот если мы возьмем, например, стихотворение там «Я учился траве, раскрывая тетрадь», и трава начинала как флейта звучать. Ведь это философия творчества. Он там через поэзию такие глубочайшие истины говорит. Он говорит о том, что вот, собственно, кто был поэт? Был Адам. Почему? Потому что он видел тайну творения. То есть вот он в каждом... В стрекозе, в траве, там, в каждой твари он видел то, что вложил в нее Бог. Почему? Потому что он был безгрешен. И Адамову тайну я чудом открыл, пишет Тарковский. Вот она, эта Адамова тайна. А потом он говорит о себе. И еще я скажу, собеседник мой прав, четверть слуха я слышал, в полсвета я видел. То есть поэт в мире живущий уже не может быть Адамом. То есть его призвание – быть Адамом. Его призвание – вот как раз эту логосность мира, видеть и открывать.
Да, может, как раз поэт в первую очередь и эту заповедь исполняет, называние вещей, наречения?
Конечно, конечно. То есть его задача, вот именно эта задача – наречение имени, узнавание вот этой тайной вещи. Вот я считаю, что вот она, эта задача. И вот это самое главное. Но вот я опять возвращаюсь к Тарковскому, он говорит, он кается перед читателем. В четверть слуха я слышал, да, в полсвета я видел. А почему? А потому что человек уже в падшем состоянии, да он уже не Адам. Задача его, как задача Адама, но вот эта падшесть мира, да, она не дает ему. Он может только в какие-то вершинные моменты своего бытия, он может к этой тайне приказаться. И вот как раз у него есть такие стихи, вот когда он пишет о любви, о детстве, да, и о творчестве. Вот у него три момента таких, да, в человеческой жизни. Это любовь, детство и творчество, когда человек прикасается к этой высшей тайне бытия. Но мне-то кажется, что самое главное – это как раз таинство. То есть это жизнь в таинстве. Вот когда человек живет в таинстве, это там в стихах оно никак не может напрямую отражаться, да? Но это то, что дает силы и вообще для жизни, и для поэзии. То есть вот для меня настоящий источник поэзии – это таинство.
Церковное таинство.
Да, конечно, это участие в церковном таинстве. То есть это исповедь, это причастие. Вот что самое главное, вот он источник. И поэтому мне очень бывает жаль, когда люди очень одаренные, замечательные поэты и крещеные. И когда они говорят, что вот там, да, я верующий человек, но вот Бог это одно, а церковь это другое. И мне просто, вы знаете, мне хочется плакать, потому что я думаю, вот как же это, да? Вот человек жаждет, он хочет пить. Перед ним течет прекрасный хрустальный поток воды. Он сидит на берегу, да, и умирает, как вот от жажды умирая над ручьем, это называется. То есть Господь вот, вот дал, вот берите, даром берите, чтобы вы могли жить, чтобы вы могли творить, чтобы вы могли славить, да, потому что мне кажется, что и стихи – это как существует молитва покаянная, существует молитва словословия, молитва благодарения, что и стихи тоже – это словословие, это благодарение, да, то есть все дано человеку. И вот когда человек от этого отказывается, мне так жалко, мне так печально, что от источника жизни человек отказывается. И я понимаю, что дух дышит где хочет, и что прекрасные стихи могут появляться у человека и некрещенного, да, или крещенного, невоцерковленного. Все может быть, потому что тайна, да, вот тайна нас окружает со всех сторон. Но просто, просто очень жаль. Ну вот очень жаль, что, ну вот как же, да, вот, вот оно есть, оно существует. И это такой мир, который, конечно... Ну, я не знаю, ну, что может быть выше, что может быть прекраснее. И для меня вот сейчас, если говорить опять-таки о соотношении, скажем так, вот поэзии, и здесь я говорю даже вот там не о вере, не о церкви, а именно вот, вот тексты, вот поэзия, да, ведь как поэты? Поэты питаются, да, они питаются разным воздухом, стихами других поэтов, в частности, поэтов, прозаиков и так далее. Так вот, есть вот эта вот потрясающая область, как раз вот богословие, да, это может быть, скажем, не богословие святых отцов, которое просто недоступно, потому что нужно быть, наверное, все-таки уже на каком-то уровне духовного.
Хотя, с другой стороны, язык отцов, как правило, очень прост.
Это все правильно, да, это все правильно. Тут же дело не в простоте языка, да, а в том, что они святые были, чтобы понять то, о чем они говорили, да, это вот просто, но это как шкатулки, закрытые ключом, и чтобы понять, что там в этой шкатулке, нужен ключ. А ключ – это вот собственный рост. Когда ты вот там на какой-то ступенечке там поднялся, ты что-то можешь понять. Да, так вот, если говорить о чистом источнике поэзии, которая... как бы сращена из философии, из богословия, то есть просто какие-то неисчерпаемые такие кладези прекрасные, да? А из современных, например, святой Юстин Попович. Вот «Философские пропасти» его книга совершенно изумительная. Там это и богословие, он святой. Это и философия, и это поэзия потрясающая. Мне тоже очень жалко, что от этого тоже отрезано, понимаете? Вот современная поэзия во многом, она вот от этого отрезана. А это бы дало какой-то, мне кажется, замечательный импульс для...
Мне кажется, вот что, что вот этот период разрыва культуры и церкви, секулярной культуры, он, наверное, себя уже исчерпал, потому что мы становимся свидетелями тупика, вот именно оторванного от церкви искусства культуры. То есть она вырождается в масс-медиа в какое-то полное непотребство. И, может быть, как раз в наше время намечаются пути какого-то их сближения. Не только я об этом, собственно, говорю. Это еще в начале века тут же Вейдли об этом писал, о том, что искусство либо нам его отпеть предстоит, потому что стало трупом, либо оно возродит, да, воскреснет, именно в свете религиозного прозрения. То есть это очень важно, что вы об этом сказали, о церковном таинстве как источнике, в том числе и поэтического вдохновения. И спасибо вам, что вы поставили на этом акцент. Я, кстати, читая ваши стихи, это как раз и ощущал. То есть человек, имеющий какой-то опыт церковной жизни и при этом занимающийся или погружающийся, скажем так, в художественное творчество, все равно различает всегда, есть духовный опыт у автора, которого он читает, или нет? И насколько он глубок?
Спасибо, отец Константин. А мне очень радостно, что вы сказали о Вейдле. То есть у нас один круг, я поняла, привязанности, потому что я очень люблю Вейдле. Об этом писал не только Вейдле, но Вейдле сформулировал замечательно. Вот эту идею, что оно или погибнет, да, он говорит, что искусство – это не больное в ожидании врача, а мертвый чающий воскресенье. И оно либо погибнет, и мы предадим его останки земле, да, либо оно воскреснет в свете религиозного преображения. Вот хочется верить, да, что действительно есть эта возможность еще пока у искусства вернуться туда, откуда оно ушло. То есть вот вы правильно сказали о том, что секулярная культура себя исчерпала. Она себя исчерпала. И я думаю, что вообще любой человек, который хоть как-то вообще анализирует вот то, что происходит, это видит. И будем надеяться, что этот возврат искусства, он произойдет к своим корням, собственно говоря. Я прочитаю несколько стихотворений. Одно из них довольно давнее уже. Оно связано, я думаю, те, кто слушает, может быть, знают эту историю о том, что Вифлеемская звезда, есть разные толкования того, чем была Вифлеемская звезда, в числе прочих, объяснений Кеплера, который считал, что Вифлеемская звезда — это соединение оптическое трех планет — Юпитера, Марса и Сатурна. Вот просто здесь наверное, какой-то необходимый комментарий. «Мы воды медлительной леты, летим, как зерно в борозду, а три одиноких планеты в одну превратились в звезду, и шкуру снежного барса лежит ослепительный свет Сатурна, Юпитера, Марса на теле озябших планет. Ручьи пересохшие немы, пустыни бредет караван, волхвов в декабре к Вифлеему оптически гонит обман. А с крыш городских на просторе, сквозь шум зацветающих лип, виднеется мертвое море с прозрачными спинами рыб. Бредут вавилонские маги, им нет ни препон, ни преград, и снова колышет во враге черемуха свой виноград. Колышет и кажется пьяной, и сладко цветет курослеп, а рядом в избе деревянной ржаной выпекается хлеб. Пора отправляться в Европу, посуду убрав со стола. Там Кеплер, припав к телескопу, увидел, что снова тела Юпитера, Марса, Сатурна составили тело одно, и море вздымается бурно, и рвется его полотно. Друг другом питаются рыбы, нас время прозрачное ест, но вместо веревки и дыбы воздвигнут сияющий крест, и временной смерти проситель себя у пространства крадет, увидев, как снова Спаситель по мертвому морю идет. Станция. В Тамбове сумрачном, в Саратове богатом, брожу одна по каменным палатам, по улицам, ослепшим от жары. То в проходные захожу дворы, то хмурым голубям, аристократам, я, поклонившись, приношу дары. Вокруг меня, под куполом небес, летают птицы, свет растет, как лес, его листва отбрасывает тени, и графские развалины сирени собой являют нашей жизни срез. Часы идут, а времени в обрез. Вот дом плывет подобно кораблю, собой горячий воздух раздвигая. Сказать бы мне, как я тебя люблю, покуда жизнь не началась другая. Там будет время течь наоборот, скелеты смысла покрывая плотью. Вот женщина выходит из ворот, зовет домой какую-то Авдотью. На маленьком столе стоит еда, лук, помидоры, жареная рыба. Но как без чувства страха и стыда войти, заплакать и сказать спасибо? Горит светило в 40 киловатт, бормочет смерть в своих владениях частных, что общий облик слова угловат, в нем проступают косточки согласных. И не понять, в чем держится душа. Ключицы У, худые ребра Ша, пусть воздух лег всей тяжестью на крышу, любовь свою, как тело потроша, ты закричишь, и я тебя услышу, приму, как крест, страдания твои. У голубей окрестных воробьи воруют хлеб в раскрошенное время. Слова между собой ведут бои, машина едет с надписью «ГАИ», бредет дитя, оставленное всеми. Болтается котомка на плечах, и виден ангел в солнечных лучах, как в каждом слове виден смысл бездонный. Промолвит ангел, над землей летя, куда же ты, голодное дитя? Я смысл несу в огромный мир бездомный.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Очерк «Запечатленная слава». Поморское сказание о Софии Новгородской начинается так. По слову Великого Новгорода, шли промышленные лодии во все концы студеного моря океана. Лодии гостьего сына Ивана ушли дальше всех. Иван оследил нехоженный берег. Тут поставил крест, избу и амбар. Тут кряду и ход урочный морской. Устное слово и письменная память севера свидетельствуют, что уже в XII-XV веках русские люди своим умом-разумом строили суда сообразно натуре моря ледовитого. На этих судах из Белого моря ходили на Новую Землю, на Грумант, в Скандинавию. Уже в XIII веке по берегам и островам Северного Ледовитого океана стояли русские опознавательные знаки — исполинские осьмиконечные кресты. Поперечины креста астрономически верно указывали направление стран света. Новгородцы и дети их, архангельские поморы, науку мореплавания называли «морское знание», а судостроение обозначали словом «художество». Еще во времена стародавние северорусские мореходцы стали закреплять свой опыт письменно. Надобно думать, уже в XVI столетии, если не раньше, распространялись среди архангельских поморов эти уставы морские, морские указы, морские урядники и книги морского ходу. Это была литература стихийно-народная, самобытно-русская. С глубоким прискорбием надобно отметить, что невнимание, равнодушие, пренебрежение при содействии всеистребляющего времени сделали то, что от морской старинной литературы остались одни фрагменты и отдельные устные свидетельства. То, что рассыпано ворохами, приходится собирать крохами. В этих морских уставцах, указцах, обсказаны корабельные маршруты из Белого моря во все концы Студеного океана, на запад, в Скандинавию и во всток, к Новой Земле и Печоре. Практическая часть этих манускриптов вполне соответствует печатным лоциям нашего времени. Древнесеверная рукописная лоция не только зрительно преподносит береговые попутные приметы, но буквально ощупывает дно морское с подводными коргами, поливными лудами, яграми. Старорусские лоции составлялись многоопытными людьми, которые своими боками обтерли описанные пути. Путеводительную часть старопоморской лоции сопровождали иногда особые статьи о природе ветров, о распорядке прилива-отливных течений, весьма сложных в Белом море, о том, как предугадать погоду по цвету морской воды, по оттенку неба, по движению и по форме облаков. Эти статьи дополняет плавущий ледяной указ или устав о разводях и разделах, кака суды ходите и кормщику казати. Здесь говорится о том, что опытный кормщик знает суточное время прохода межльдов, ибо судоходные разводья во льдах регулярны, поскольку регулярна череда суточных морских приливов и отливов. Архангельские поморы досконально изучили мудреные обычаи своего моря. Вот записанные Рождественской слова мезенского крестьянина Малыгина. В нашей местности, Койдинский берег, разное течение воды у прилива и отлива. 3 часа идет в нашу сторону, на полуношник, северо-восток. Потом 3 часа идет в Шелоник, юго-запад. Так ходит и прибылая, и убылая вода. От берега в Голыме на Моржовец вода компасит. 2 часа идет под полуношник, потом под всток идет 3 часа, потом под юг около 3 часов, потом под запад идет 4 часа. Опытно знаем, по компасу сверено. Хождение воды в ту или другую стороны, на убыль или на прибыль, и у Кедовского берега бывает не круто и не тихо. В Послонке вода идет кротко, а у Вороного носа прилив и отлив ходит яро, волну разводит. Подобное описание пульсации морских течений содержат и письменные памятники. Другим видом северной народной литературы является письменное закрепление морских правовых обычаев. На основе уставных правил, корни которых уходят во времена новгородские, регламентируются не только практически деловые, но и нравственно-моральные отношения мореходцев-промышленников и друг к другу, и к обществу. Эту древнюю юриспруденцию содержит, например, морской устав новоземельских промышленников. Выдержки из другого подобного сборника, именуемого «Устьянский правильник», напечатаны в этой книге. В рукописном сборнике XVIII столетия, вслед за статьями Никодима Сийского о различных художествах, вписаны рассказы о кормщиках Иване Поряднике, Ряднике и Маркеле Ушакове. Это как бы особый вид бытовой литературы Севера, своеобразная морская антология.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.